В эти апрельские дни исполняется 25 лет любительскому театру, авторскому любительскому театру, который так и называется, театром Александра Гречмана. Это биография, которая у всех у нас, заинтересованных зрителей иркутских, на виду. Она началась с премьеры «Ромео и Джульетты» шекспировской. У них, у Гречманов, спектакль назывался «Ромео с добрым утром». И это было как раз 20 апреля 1991 года. И, собственно говоря, я с удовольствием, с интересом слежу за жизнью этого театра. Можно сказать, не выхожу из него все эти 25 лет. И время от времени, как вот сейчас, когда сел к микрофону, думаю, не уподобиться бы тому смешному типу, который даже по имени не назван в бессмертном фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Это такой режиссер любительского театра, и играет его гениальный актер Евгений Евстигнеев. И вот у него там бессмертная реплика. Он говорит: «Есть такое мнение, что профессиональные театры все закроются, и только любительские останутся. Пускай человек днем работает, а вечером развлекается и других развлекает». Не уподобится бы этому в своих восторгах по поводу любительских театров, при том, что есть ведь у нас и порою очень радуют нас и профессиональные театры. Ну вот я, готовясь к сегодняшнему поздравлению моих дорогих гречманов, посмотрел свои записи, свои публикации разных лет, и почти наугад сейчас вот их поцитирую и чуть-чуть покомментирую. Вот у меня в руках буклет юбилейный к 15-летию театра, и там цитируют меня, да еще с фотографией, там написано следующее. Я под этим подписываюсь. «Театр волен залетать куда хочет, а вовсе не обязательно в золоченую клетку процветающего зрелищного учреждения. В доме Гречмана я встречался с театром с большой буквы не раз, и на Ромео, и на Орфее, и на Павле, и на Гюго, и на Ревизоре. Павел, это имеется в виду «Мой маленький Павел» или «Майн Клайна Павел», это пьеса, специально написанная собственным драматургом этого театра Анной Йоффе-Стародубцевой. А что такое Гюго? Это человек, который смеется тоже в инсценировке Анны. Здесь, по старому речению, любят не себя в театре, а театр в себе. И вольная птица театра отвечает этому дому взаимностью. А буквально на днях я не один раз, а дважды посмотрел последнюю их премьеру. Это, надо сказать, чрезвычайно обязующий материал и крайне сложный. Ведь это фантастическая проза великого испаноязычного колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Помните, как мы увлекались в 70-е годы его великим романом, который называется «Сто лет одиночества»? Нобелевский лауреат Маркес. И вот спектакль, который сделан по собственной композиции режиссера Александра Гречмана, из двух его вещей Маркеса. Это «Искусственные розы» и «История одной смерти», которую знали заранее. Спектакль называется «Искусственные розы для заранее объявленной смерти». Вообще, чрезвычайно показательная работа для этого театра. Там на сцене вся труппа. И труппа эта небольшая по сравнению, ну вот, с раздутыми труппами профессиональных театров. Там все они, их 17 человек, все на сцене, у каждого по нескольку ролей. Нет декорации, то есть нет явного обозначения места. Черный кабинет, сцена в несколько плоских, невысоких ступеней, уходящая от небольшого зрительного зала чуть вверх. Она затянута черным сукном, и это место, можно сказать, какое угодно, или любая точка мира, или весь мир. И что творится в этом мире? Чрезвычайно убедительный пластический спектакль, потому что каждый как бы в рисунке, пластическом рисунке, в правильном выстроенном движении, каждый из этих тел, каждый из костюмов в этом пространстве, каждый часть убедительной цельной картины. А в целом, что за история получается? Я думаю, почему она так оптимистична, почему она так радует? Хотя вот вы видите, это хроника объявленной смерти. Действительно, объявлена смерть. Весь город, маленький городишко, весь город знает, что одного из красивейших молодых людей в этом городе, любимца всеобщего, и девушек, и взрослых, и так далее, его зовут Сантьяго Насар, Старовойтов Игорь, артист. Весь город знает, что ему предстоит умереть прямо сегодня. Никто не хочет этой смерти. И даже те, кто должны его убить по закону мести, поскольку есть такое, знаете, предположение, что он отнял честь у семьи, отняв ее у их сестры, которой вот предстоит выйти за другого замуж. Я вам рассказываю совершенно безоглядно эту историю, не боясь разрушить возможный интерес, потому что тут интерес совершенно не фабульный, совершенно не в истории. К тому же, вы понимаете, проблемы со зрителем у этого театра нет, потому что этот театр работает не на зрителя, и потому что у него свой зритель, и количество этого зрителя на редких спектаклях этого театра всего от силы 50 человек. Поэтому зал будет заполнен всегда, и что радует, он будет заполнен знакомыми лицами, что есть характеристика, на мой взгляд, настоящего театра. Так вот, пытаюсь понять, откуда такой оптимизм у меня, как послевкусие после этого спектакля. А потому что получается, что вот в этом четком, чрезвычайно таком сделанном, профессиональном рисунке жизни, пластической и интонационной жизни этих актеров и персонажей, там работает какой-то закон природы, который не поддается вот каким-то, понимаете, субъективным, революционным, немедленным или бандитским каким-то стихийным каким-то вот переменам. Вы чувствуете, что эти люди, и люди из Маркеса, и люди из Гречмана, они живут какой-то внутри какой-то устроенной, прочной, закономерной судьбы. Это судьба каждого из актеров Гречмана. Это, между прочим, чрезвычайно образованный театр. Это очень много людей с высшим образованием. А в спектакле звучит настоящая испанская речь. Они владеют, многие из них, и французским, и английским, и немецким. Некоторые из них имеют кандидатские степени, то есть академические люди. Много людей с высшим образованием. Одним словом, понимаете, вот получается, что в нашей жизни, я не могу сказать в сегодняшней жизни, вообще вот в нашей жизни за многие десятилетия, которые вот я ее проживаю вместе с вами в нашей стране, есть какая-то потребность, и нет самой этой вещи, вот нет какой-то устойчивости, что ли, нет вот этой обеспеченного не материально, а внутренне устойчивого завтрашнего дня. Это парадокс, потому что какая уж тут устойчивость, если объявили, что человека убьют, и в конце концов его убили. Но радость идет от того, как это прекрасно сделано, а сам факт убийства, предназначенного, предначертанного убийства, он не является гнетущим, потому что все равно все эти красивые ребята, в том числе и убитый Сантьяго Насар, они выходят в том самом живом телесном ритме, в котором они существуют, эти два часа, они выходят на поклон, какая там смерть. Я назову сходу и Старовойтова, которого уже назвал, и Виталия Барышникова. Кстати говоря, знаковая фигура в этой труппе. Много лет этот человек, который был и министром культуры области, и сейчас возглавляет культуру в городе, надо сказать, он очень убедителен, живет в ролях всяких королей и, как в данном случае, полковников или городничего в «Ревизоре». Это Барышников. Это ведущий этого спектакля. Здесь он значится как лучший друг того, кого убьют. Это Вячеслав Васильев, человек, о котором я еще скажу по другим спектаклям, потому что это такой, знаете, как говорят, протагонист режиссера Гречмана. Все 25 лет он идет с ним. Труппа, в принципе, устойчивая, но кто-то приходит, кто-то уходит, а Слава Васильев, в нем Гречман размещает какие-то свои любимые повороты в своей, новые повороты в своей авторской мысли. Потом назову еще, может быть, немножко обогнав других более заслуженных, более таких возрастных героев этого театра, этого спектакля, назову такое искрометное существо, молодую актрису, которая играет три роли, ее зовут Настя Арефьева. Вот обратите внимание на нее, это буквально вот та самая душа бесконечной, бессмертной жизни, и в темпе радости жизни, и в ритме ее движения, и в сверкающих ее глазах, вот это там есть все. Вот это премьера. И вот я продолжаю думать, как так, почему, не уподобляюсь ли я герою Евстигнеева, восхищаясь любительским театром? Не обижаю ли тем самым театр, так сказать, профессиональный? И все пытаюсь понять, в чем особенность места любительского театра в пространстве городского или вообще в пространстве театра, театра страны, театра мира. В чем особенность этого? И то, что сейчас по пути сюда на студию я придумал, я подумал, а завтра я подумаю что-нибудь другое. И опять приду, если позовут. Я подумал вот что. Тут нет рутины в этом театре. Вот понимаете, в каждый данный момент в репертуаре идущем у них только одно название, играет у них крайне редко. Вот сейчас состоялась месяц или полтора назад премьера, сыграно примерно 3 спектакля, до конца сезона будет сыграно, может быть, еще 3, и все. Вы понимаете, получается такая немножко крамольная, но, на мой взгляд, обоснованная мысль о том, что настоящий театр, он существует не для случайного зрителя, не для его потехи. Он существует для того, кто знает, на что идет. И свой зритель, он обеспечивает какую-то устойчивость и упругость рисунка. При том, что вы не играете каждый день новый спектакль, вплоть до того, чтобы забыть текст. Я знаю, что когда на афише театра, как в нашем тюзе или в драме, по 30 или более названий, то на каждое в отдельности название попадает репертуар, касса, зритель может попасть, ну, вот один раз, я не знаю, в месяц или в два. И тут же возникает проблема ведь того, как он держится изнутри, на чем он держится, тем более, что его поставил режиссер давно, поставил и уехал давно, может быть. И текст нужно вспоминать и так далее. Одним словом, вот какие-то такие немножко сумбурные размышления на фоне вот этого, этой общей радости, радости именинной. Очень помнится, понимаете, какие-то существенные открытия через этот театр, даже вот в классике, и в нашей классике, и в мировой классике. Вот я читаю свои заметки по поводу Виктора Зилова, тоже Вячеслав Васильев из этого театра, «Утиной охоте» нашего Александра Вампилова. Я все время в связи с Александром Валентиновичем вспоминаю своего неведомого мне лично коллегу Валентина Вампилова, который некоторое время работал в пединституте и был взят и убит оттуда, из пединститута, в сталинские времена. Так вот здесь я увидел не какую-то готовую оценку, какое-то клеймо на этом шалопае, этом самом любимце разных женщин, изменщике коварном, пропащем человеке. Но я увидел в герое Славы Васильева отдельного человека, до такой степени, цитирую, глубоко в себе самом живущего, сам он про себя все знает и так сам себя сурово судит, что впору заподозрить его скорее в несправедливости к самому себе, вступиться за него на этом внутреннем суде и уж во всяком случае не кидать в него камнем за им же изобличенные собственные грехи. Вот ведь беда. Автор «Утиной охоты» еще недавно ходил по этим улицам, еще живы друзья, их даже становится с годами как-то больше. Они, другие, как бы имеют сомнительное право на единственную верную трактовку, и длится наружный шум в нетеатральных вещах. Нравственность, Россия, Иркутск, Зиловщина, шестидесятники, семидесятники и прочее. Сколько мы видели на сцене мелких пакостников Зиловых, не уходит раздражение. Что же в театре не получается? Неужели все так просто? За классика, который встал у одного, у Иркутского театра, у нашего любимого Хлопковского театра памятником, отдуваться теперь и платить театральным штампом, Зилов погрязает в Зиловщине. Нет, у Славы Васильева в Гречмановской «Утиной охоте» было у меня совсем другое впечатление. Гамлет, предпоследняя премьера в этом театре. Вот в этом Гамлете у Гречмана ученый-психолог Константин Лидин в роли Полония, редактор газеты Слава Васильев, министр культуры Виталий Барышников, синхронный переводчик Татьяна Герасима в роли королевы. Не мною давно сказано, чтобы ставить Гамлета, надо иметь в труппе Гамлета. Можно и по-другому, и за примерами идти недалеко, где взять Гамлета. Но тогда театр решает спектакли не совсем шекспировские проблемы. У Гречмана в этом немноголюдном спектакле он очень смело обращается с каноническим текстом Шекспира, сокращает количество присутствующих на сцене лиц. Об этом можно спорить, можно недоумевать, негодовать, но Гречман – настоящий лидер, который идет как ледокол по своему собственному 25-летнему режиссерскому пути и очень убедительно. Гамлет у Васильева, и опять повторяю, получается так близко к зиловскому ощущению. Он отдельный от всех, кого я видел. Это отделенность от традиций, готовых оценок, от житейских и исторических обстоятельств, важнейшее свойство человека вообще, мыслящей материи, homo sapiens, то, что шекспировского Гамлета выделяет среди персонажей всей мировой драмы. Прошу понять меня в самом скромном смысле. Васильев Гамлет не лучше или хуже иных актеров в этой знаменитой роли. Он просто тот, каким вообще имеет право и должен быть, и он сам, и всякий человек. Он сам по себе. Вот это ценное свойство того, что играется в лучших ролях у Гречмана. И закончу я свой немножко такой горячий и сумбурный, может быть, монолог, но это простительно, как тост за именинным столом, я думаю. Юбилей, апрельский юбилей нашего Иркутского театра, театра Гречмана, он по месяцу совпадает с юбилеем все того же Шекспира, о котором уже шла речь. Это веселое совпадение. Шекспиру, вот оказывается, в эти дни, 400 лет со дня его смерти, об этом было мое интервью в газете «Байкальские вести» на днях. Я предлагаю отнестись к этому весело, потому что если 400 лет после смерти мы его помним, значит и смерти никакой нет. К тому же, вы понимаете, что меня еще радует, отчетливо не слышны, не видны и не опознаются даты, поэтому его дата его рождения тоже в апреле. За 52 года до этого. И дата его смерти тоже в апреле, они условны. А то было бы странным радоваться тому, что с датой смерти совпадает с датой рождения нашего театра, и я этим пользуюсь. Нет, это, собственно говоря, это все продолжающаяся, очень яркая, насыщенная жизнь. И вот в этом обзоре, в недавнем интервью, в апреле, объяснюсь, считает, что он родился 23 апреля, Шекспир, и умер 23 апреля. Причем в разных книгах вы найдете разные, ну, где 21, где 24, понимаете, что это не имеет никакого значения, точно так же, как не имеет значения, на мой взгляд, того, кем физически является автор этих гениальнейших на свете пьес. Ну, так вот, в апреле... Я вспоминал в апрельском номере, который очень хорошо так издан и посвящен «Байкальскими вестями», отчасти посвящен, кроме своих постоянных вещей, и Шекспиру, что меня радует, веселит по-хорошему. Я там прошелся, потому что я помню в театре Иркутска за 50 лет по поводу Шекспира, и увидел, что естественным образом выхожу и рядом с очень хорошими, очень сильными впечатлениями в театральном училище, в профессиональном театре, и в драме, и в ТЮЗе, и в музыкальном нашем театре. Только, пожалуй, еще он нам не появлялся в «Куклах», но, думаю, теперь обязательно появится. Я пишу здесь вот что, выходя на Гречмана, естественно, и поздравляю Александра Евгеньевича и всех его ребят с этим самым днем. У них юбилей, в принципе, 20-го, отмечаемый его 24-го, я говорю сегодня 22-го, одним словом, бесконечный праздник. Шекспир вездесущ. На днях в этом самом апреле отмечает свое 25-летие Иркутский театр, который буквально живет по шекспировскому календарю. Это театр Александра Гречмана. Открывался он Ромео и Джульеттой. Одна из недавних премьер — «Гамлет». Как у Шекспира, труппа здесь небольшая, все всегда заняты. И в «Ревизоре», и в «Утиной охоте», и, как я говорил, в свежей постановке по Маркесу. И как у Шекспира был свой герой-протагонист, который прошел путь от молодого Ромео и до старого короля Лира, так и у Гречмана Вячеслав Васильев прошагал от Ромео до Гамлета, а Лир впереди еще. Гамлет у Гречмана – этапная, принципиальная, очень самостоятельная работа. Режиссер мог бы, наверное, как когда-то Ваня Вырыпаев с памятным иркутским своим «Макбетом», «Макбет» у него шел всего 40 минут, ответил на мой вопрос, почему так коротко. Я говорю о том, что сегодня для меня важно. И Гречман имеет полное право, так сказать, про своего Гамлета. И от Гамлета Ваня пошел дальше своим путем, и следить за ним крайне любопытно. Что будет дальше после Гамлета у Гречмана, это крайне любопытно. И конец такой. Вот гадают и пишут книги. А был ли такой Шекспир? Кто прячется за этим именем? А я скажу, счастлив поэт без биографии. Если нет возможности ковыряться в шекспировских каких-то житейских обстоятельствах, то можно сосредоточиться на главном. А про что это все? Вот так выглядит, завершу этот свой монолог, так выглядит практически каждый спектакль Гречмана. Там есть всегда попытка прорыва к самому существенному. И не особая зависимость ни от фабульной традиции, от того, как принято считать, что там произошло в той или иной пьесе, или от традиции восприятия. А театр, он, конечно, он только тогда театр, когда ты идешь туда и не знаешь, чем тебя сегодня еще стукнут в этом театре по башке в самом лучшем смысле. Поздравляю, замечательный, молодой и уже такой уже взрослый 25-летний Иркутский театр.